Даллес, Макайр и Т.Т. Визнер. 47-й год. Эухенио Паредо долго стоял перед зеркалом, разглядывая свое лицо. Ранняя седина на висках, рубленые морщины на лбу. Перед тем, как перебраться сюда, в столицу Чили, работал на медных рудниках. Работа адовая, пропади все пропадом. Он долго стоял перед зеркалом, глаза потухшие, словно бы лишенные зрачков, тусклые. Он вышел из маленькой ванной на цыпочках, приблизился к кроватке сына. Мальчик по-прежнему лежал бледненький, со скрюченными ножками и бессильными ручонками. Пальчики худенькие, синие, ноготки совершенно белые, с голубизной. Полиомиелит. Месяц назад, после пресс-конференции по поводу предстоящей забастовки, к нему, как к руководителю профсоюза, подошел седой американец, увешанный фотоаппаратами. Вытирая обильный пот на лице и шее, сказал на довольно приличном испанском: «Сеньор Паредо, а не разрешили бы вы сделать несколько кадров у вас дома? Наших профсоюзных боссов травят за то, что они, мол, слишком шикарно живут, коррупция и все такое прочее. Они поэтому любят, когда мы посещаем их скромные квартиры. Какой-никакой, а фотоответ недругам».
«У меня болен ребенок, приятель», — ответил Паредо. «У мальчика... Словом, жена не может никого видеть, у нее плохо с нервами».
«А что с ребенком?»
«Полиомиелит».
«Погодите, так ведь врач в нашем филиале ИТТ пишет докторскую диссертацию на эту тему. Я привезу его к вам».
«Сколько он запросит денег за визит?»
«Ничего не запросит», — человек усмехнулся. «Он бессребреник, прекрасный парень, помогает каждому, кто к нему обратится».
Доктор действительно был прекрасным человеком. Звали его Честер Гиффорд. Осматривал мальчика минут 40, руки добрые, отеческие. Сказал, что ребенка надо госпитализировать, пообещал прислать лекарства. Через 3 дня завез сам, от денег фыркнув, отказался. Заметил, что было бы идеально отвезти мальчика в Штаты.
«Мы начинаем лечить эту чертову болезнь. Правда, гарантировать 100-процентный успех невозможно, но сейчас вопрос в том, чтобы мальчику вернуть речь и движение. Я постараюсь связаться с каким-нибудь благотворительным обществом. Денег на лечение нормальный человек не наберет, совершенно астрономическая сумма. Попробую написать в профсоюз наших портовиков. Черт его знает. Возможно, у них есть средства по обмену, но главное — не отчаиваться. Имейте в виду, ваше настроение — гарантия успеха. Вы обязаны быть уверенным в благополучном исходе, иначе ваша жена может сломаться. Вы отвечаете не только за мальчика, но и за нее, она на пределе».
А через 6 дней, когда Паредо выходил из портового кафе, его окликнули. Он оглянулся, недоумевая, увидел машину. За рулем сидел довольно пожилой, нездорово полный мужчина.
— Это я звал вас, Паредо. Я Веласко из Пуэрто-Монта. У меня к вам дело. Садитесь, подвезу. По пути и поговорим. Но я вас не знаю. А это не важно. Я знаю вас. Это хорошо, когда рабочие страны знают своего профсоюзного вожака. Садитесь, садитесь. Это по поводу вашего мальчика.
Паредо сел рядом с этим потным толстым Веласко. Тот нажал по газам, машина по-козлиному подскочив, резко набрала скорость. В кабине остро запахло бензином.
— Так вот, Паредо, мне поручили передать, что можно легко заработать на лечение мальчика. Стоимость курса... Этот блажной доктор из ИТТ получил письмо, мы его прочитали. $10 000. Их вам могут вручить. В том случае, если вы исполните нашу просьбу.
Кто это вы и что я за просьба?
Мы — это мы, а просьба — это просьба. Не хотите — откажитесь, никто не неволит. Просто нам казалось, что вы нуждаетесь в помощи, всегда хочется помочь своим. Вы ведь не являетесь членом коммунистической партии?
Остановите машину, я хочу выйти.
Веласко аккуратно притормозил.
— Пожалуйста, Паредо. Если все-таки решите помочь маленькому, позвоните. Телефон просто запомните. 22-30-41. Попросите меня. У вас есть время на раздумье.
Когда Трумэн пригласил на завтрак группу самых доверенных экспертов, чтобы утвердить позицию американской делегации, которая поедет в Рио-де-Жанейро, чтобы понудить все страны континента подписать межамериканский договор о взаимной помощи, Даллес, как всегда, сел в последний ряд, так, чтобы не выделяться. Любил быть с краю и позади, шутил, что эта позиция выгодна в марафонском беге. Легче вырваться вперед на финишной прямой. На трассе целесообразнее идти за лидером, экономя силы до последних секунд. когда решается судьба золота. Со своего места возле двери он прекрасно видел чеканный профиль брата, который сидел рядом с адмиралом Леги, наиболее доверенным человеком Трумана. Какое это счастье, когда есть такой брат, как Джон. Махина, умница, сама доброта. Что бы ни происходило в наших семьях, мы сохранили досидин, главное, спасающее людей от духовных кризисов, чувство братства. Боже, храни Джона, без него я останусь сиротой в этом мире, совсем один, никому по-настоящему, кроме него, не нужный. Он внимательно слушал выступавших. Слишком много общих рассуждений. Мы за демократию и свободу. Назовите хотя бы одного политика, который хоть раз выступил против свободы и демократии. Не надо клясться тем, что очевидно, пустословие. Предложение. Где предложение, обращенное в будущее? Партитуру они с Джоном разобрали заранее. Старший молчит, ему нецелесообразно выступать открыто. Тем более, что Труман наверняка знает о том, что позавчера состоялась встреча с Эйзенхауэром, главным конкурентом на президентство. Все, что скажет Джон, будет подвергнуто сомнению. Не играли политических противников. Однако младший должен выступить. Сделать это целесообразнее в самом конце. Видимо, речи советников Трумана будут достаточно бесцветными и аккуратными. Надо взорвать спокойствие. Пусть в Вашингтоне заговорят о скандале в доме. Это пойдет на пользу семье Даллесов. Тщательно взвесили все пункты в концепции Черчилля, которые он поделился с Джоном во время ланча на ферме. Бульдог — настоящий мудрец. Его имя занесено на скрижали при жизни без особых стараний со стороны премьера. Жил как жил, но всегда держался одного. Только так и можно. Пока у власти Трумэн, надо сделать все, чтобы получить такое стратегическое преимущество в противостоянии с русскими, чтобы новый президент, истинный избранник этой страны, мог сесть за стол переговоров с московским диктатором, не повторяя ошибок добротворца Рузвельта. Через три часа, когда высказались все, кроме Джона Даллеса, младший поднял руку, в которой была зажата неизменная трубка.
— Разрешите несколько слов, мистер президент.
«Да, — Да-да, пожалуйста, Аллен, — кивнул Трумэн, глянув на часы. Даллес подошел к карте, что висело на стене, и провел трубкой линию от Северного полюса к Южному. Пик овала отстоял от Панамского канала примерно на 1500 миль, приближаясь к Филиппинам.
Наша делегация должна уговорить все американские государства провозгласить эту линию западной границей нашего континента. Всякий, кто так или иначе вторгается в эту зону безопасности, автоматически становится агрессором, против которого обязаны выступить все страны Северной и Южной Америки. А на востоке, — Даллес переместил руку, — мы объявляем о включении в зону безопасности всей Гренландии. Он переместил трубку к Дакару. Этой зоны Атлантического океана, разделяющего нас с Африкой. Но мы берем акваторию поближе к африканскому континенту и утверждаем свой приоритет над тем же Южным полюсом. Это все. Без такого рода решения конференция в Рио-де-Жанейро не имеет смысла.
Кто-то сразу же возразил. «Мистер Даллес, нас неминуемо обвинят в экспансионизме». Даллес, направляясь на свое место, лишь пожал плечами.
«А когда нас в этом не обвиняли?»
По залу прошел шорох. Трумэн поднял неизменный карандаш, зажатый в узкой ладошке. «Аллен, ваше предложение не пройдет в Рио-де-Жанейро. Наши южные соседи полны уважения к русским из-за их роли в борьбе против нацистов. Если бы на юге зрела конфронтация с русскими, это одно дело. Нет, не пройдет. Хоть и заманчиво».
Вернувшись из Белого дома к брату, пообедав и обсудив создавшуюся ситуацию,
«Ты прекрасно вмазал, Аллен. Мистер Желе не знал, что делать».
Даллес позвонил Маккайру.
«Боб, хорошо бы сегодня вместе поужинать. Жду вас в моем клубе».
«Ах, Аллен, у меня сегодняшний вечер занят».
«Допоздна?»
«Увы, день рождения родственника. Вы же знаете, как трудно уйти шишке. Начнутся обиды».
«Хорошо. А как у мистера Шишки складывается завтрашний день?»
«Сейчас я посмотрю записную книжку».
Даллес закрыл ладонью мембрану и тихо сказал брату.
«Ешь, он уже начал смотреть свой блокнотик, чтобы найти для меня время».
Макар, тем временем, пролистав записи на завтра, предложил.
— Часов в 9 вечера. Вас это устроит, Аллен?
— Я позвоню вам на работу, — ответил Даллес. — Черт его знает, как все сложится завтра. Знаете нашу нынешнюю неустойчивость.
— Какая жалость, что не вы директор Центрального разведывательного управления, Аллен. Все-таки согласитесь, это несправедливо. Я был убежден, что именно вы возглавите нашу организацию.
Даллес вздохнул.
— Вышел в тираж, Боб. Кому нужны ветераны? Время выдвижения новых людей.
Через 2 часа Аллен Даллес встретился с полковником Беном. Тот выслушал его, поднялся, поинтересовавшись. — Проводите на аэродром. Я сразу же лечу в Чили. Это надо делать самому. Работа по душе. Я вижу серьезный политический резон.
— Хотите, чтобы я уплатил за такси?
— Даллес рассмеялся.
— Конечно, провожу, дорогой Бен. Мне приятно быть с вами. Больше всего ценю в людях ощущение надежности. У вас есть прикидки плана?
Тот кивнул. — И не одна. У вас действительно нет машины?
— В городе полно такси. Зачем? Шофер очень дорог, а сам я плохо вожу машину. Жму на акселератор, не ощущаю скорости.
— И ТТ наймет вам 2 шоферов, — усмехнулся Бен. — Только согласитесь.